Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российские общественные деятели заявили о решении создать круглый стол, который будет заниматься поиском пути для мирной смены власти. В день Конституции 12 декабря прошло его учредительное собрание. В собрании приняли участие адвокат Юрий Шмидт, режиссер Юрий Нарштейн, писатели Владимир Войнович, Александр Кабаков, ученый Юрий Рыжов и Евгений Ясин, актрисы Лия Хиджакова и Наталья Фатеева, политологи Лилия Шевцова и Георгий Сатаров, правозащитники Людмила Алексеева, Сергей Ковалев и Алексей Симонов, а также сопредседатели партии Народной свободы Борис Немцов, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Учредители круглого стола 12 декабря разработали обращение. Согласно этому документу, президентские выборы предлагается отсрочить на 2 месяца. Также они считают нужным отменить итоги прошедших выборов после того, как будет проведено расследование всех нарушений. Они предлагают преобразовать законодательство о выборах, прекратить управление политической конкуренцией из Кремля, обеспечить независимость судебной системы и средств массовой информации, сменить главу ЦИКа Владимира Чурова. О том, сядут ли оппозиция и власть в России за круглый стол, мы сегодня об этом беседуем с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, участником сегодняшнего заседания, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексею Симонову. Добрый вечер, Алексей Кириллович.
Здравствуйте.
Вот ваше сегодняшнее заседание было заявлено еще задолго до субботних событий. Как они скорректировали сегодняшнюю повестку дня?
Ну, вы знаете, это поразительно интересно, что у нас этот круглый стол задумывался несколько месяцев тому назад, и примерно середина декабря была назначена уже тогда. Никто не думал, что то есть понятно было, что мы его назначаем после выборов, но никто не думал, что он так придется к месту. То есть, что вот после 10-го, после митинга, после всего этого, значит, мне показалось, что в преамбуле, которую вы там сделали, там было несколько неточностей, потому что речь шла все-таки о проекте, как это называется-то, о проекте, господи, ну, решение, что ли, этого круглого стола, призывы этого круглого стола, он не доделан еще, там довольно много существенных поправок внесено, поэтому хотелось бы, чтобы последняя бумага, то есть чтобы было более точным, потому что на самом деле мне показалось, что мы провели этот круглый стол вполне, что называется, в духе митинга. То есть бесскандально и с серьезным неуважением к тому, что на сегодняшний день сделала власть, и с уважением друг к другу.
Напомню, что это Алексей Симонов, участник сегодняшнего заседания. Теперь вопрос Валерию Хомякову. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Насколько эффективна такая форма, как создание круглого стола власти и оппозиции? И вообще, имеет ли смысл обращаться к президенту, который сам был одним из участников сфальсифицированных выборов, возглавляя список партии власти?
Ну, во-первых, я хотел всех нас поздравить, безусловно. И нас, кто сейчас участвует в этой передаче, радиослушателей, с тем, что наконец-то мы становимся нацией, мы становимся гражданами, мы становимся субъектом современной политики. Вот это, мне кажется, главный вывод из того, что было и до выборов, когда многие люди просто очнулись от длительного политического анабиоза, в котором они находились, и не ходившие никогда на выборы, сказали, а теперь мы пойдем. Я просто знаю таких людей, это достаточно успешные люди, но их уже, что называется, достало. Последующие события, связанные с фальсификациями выборов и реакция, опять-таки, общества на то, что это состоялось. Была фальсификация, митинг на чистых прудах, митинг на Болотной площади, сегодняшний круглый стол, который действительно, я знал об этом круглом столе, задумался действительно достаточно давно, но все как-то вот, все подошло вовремя. И выдвижение Прохорова которым сегодня было заявлено, это все говорит о том, что мы начинаем жить в более такой нестабильной политической обстановке с точки зрения того, что появляется достаточно много информационных поводов, что жизнь начинает бурлить, что никто теперь не собирается смотреть в рот Кремлю, Путину, Медведеву и другим уже стоящим высшим чиновникам, что люди начинают осознавать, что только сам человек своей личной, серьезной, гражданской, активной позиции может изменить ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Вот это, вот, мне кажется, главное. Второе, отвечая на ваш вопрос по поводу круглого стола, я думаю, что это один из сценариев. Вот то, что было на Болотной площади, это своего рода тест на сообразительность для власти. Вот сообразит она, что надо садиться за стол переговоров вместе с теми, кого они, может быть, до сих пор, наверное, по наивности своей считают, что это агенты влияния, живущие на какие-то западные деньги, садиться и договариваться. Если эти договоренности будут достигнуты, ну, в том числе, может быть, с учетом тех требований, которые сегодняшний круглый стол выдвинут, я с ними, в общем-то, солидарен и согласен, спорить тут особо не о чем с Алексеем Кирилловичем и с теми, кто участвовал в этом круглом столе. Не сообразить, ну, значит, власть тупа, она до сих пор считает, что 10 тысяч человек, которые отхлопали на манеже, поаплодировали Владимиру Путину, это весь наш народ, как она, видимо, считала. И поэтому тогда, безусловно, возможны самые совершенно другие сценарии, либо применение дубинок, либо, не приведи Господи, масса террористических актов, введение чрезвычайного положения с отменой, в том числе и президентских выборов. Поэтому посмотрим. Это вот теперь мяч, как говорится, на стороне власти, пусть она думает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, сядут ли власти и оппозиции в России за круглый стол, мы сегодня беседуем с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Философ Игорь Чубайс, также участник сегодняшнего заседания, приветствует реальные шаги к началу трансформации политической системы.
Я думаю, что эта встреча очень полезная, потому что, в общем-то, каналы связи между обществом и властью в авторитарном российском постсоветском государстве отсутствуют. И поэтому остается либо митинги, демонстрации, либо вот круглый стол. Это попытка идти польским путем. Как известно, солидарность добилась смены политического курса, политической системы после круглого стола в Гданьске. Вот эта идея, она у многих сидела в голове. И как раз сегодня вот это был не круглый стол, а это шаг по пути организации круглого стола. Поскольку я участвовал там, то я могу добавить, что существует уже целый ряд таких групп политических, околополитических в Москве, которые стремятся консолидировать, сформулировать свою позицию. Я думаю, всем нам надо войти в контакт, всем искать общие цели, общие интересы. Но политическая система в нашей стране нуждается в радикальной трансформации, она абсолютно неэффективна, она губит и истощает Россию. И главное, что сегодня это понятно уже и гражданам, которые в таком количестве выходят на митинги, чего не было целых 20 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, сядут ли власти и оппозиции в России за круглый стол, мы беседуем с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексею Симонову. Как вы считаете, реально ли требование отменить итоги состоявшихся думских выборов и наметить новое голосование? Хотя сегодня президент встретился уже с лидерами думских фракций.
в принципе, отменить результаты выборов довольно трудно. Можно отменить их по каждому конкретному случаю, доказав, что фальсификация была, доказав ее с фактами в руках. Ну, целиком отменить будет довольно сложно. Я думаю, что проблема на самом деле... Более того, еще и доказывать будет очень трудно, потому что там не предусмотрена личная ответственность. Там нет, по большому счету, подписывает вся избирательная комиссия, и нет личной ответственности председателя избиркома, там, местного, территориального, УИКа, ИКа и так далее и тому подобное. Там нету личной ответственности, поэтому на самом деле сделать это будет совсем не так просто. Дело заключается не в том, чтобы это отменить, хотя на самом деле хотелось бы это отменить. Просто, ну, если мы, скажем, сумеем отменить, по крайней мере, те результаты голосования в тех избирательных участках, где есть жесткое фактическое доказательство того, что это было, так сказать, было сфальсифицировано, то, в принципе, мы лишим Единую Россию парламентского большинства, и в этом смысле просто ситуация станет немножко другой. Она станет более управляемой, она станет более спокойной и менее, значит, то есть она станет меньше подчиняться власти. Вот я бы сказал, что...
Вопрос Валерию Хомякову. А насколько легитимными вы считаете прошедшие выборы и новый состав Нижней палаты парламента?
Ну, вот смотрите, я живу в Сокольниках. Здесь просто знаю, вот в Сокольниках 27 участков. 10 из них закрытых. Среди них Матросская тишина, знаменитый следственный изолятор. Сумасшедший дом на Матросской тишине тоже. Вот следственный изолятор отдал, по-моему, 75% за Единую Россию. Сумасшедший дом перегнал это замечательное заведение. И, по-моему, около 85%. А дальше больницы, госпиталя, примерно таких же цифр. Потом открытые участки. Значит, остается 17. 27 минус 10. Из этих 17 на 4 цифры очень здорово пляшут. Ну, взять участок, допустим, 12-29 и 12-30. Гимназия имени Ломоносова на Егерской улице. Один участок 12-30 дает 27% за Единую Россию. Другой участок 12-29 дает 62%. Дома все рядом, люди одинаковые примерно. Примерно одинаковое отношение к действующей власти. Но, тем не менее, стали выяснять очень все просто. Подписали протокол на участковой комиссии после подсчета бюллетеней, а в территориальной отвезли другой. 600 голосов добавили Единой России. Вот если все это сложить, то, по моим оценкам скромным, получается примерно где-то за Единую Россию лишних голосов разными способами, каруселями, вбросами, плюс переделкой протоколов, ушло примерно 500 000 по Москве. Поэтому вот такая вот история. Поэтому говорить о том, что, по крайней мере, в Москве выборы прошли честно, ну, это было бы совершенно наивно. Поэтому я думаю, что реальный рейтинг Единой России в Москве где-нибудь так вот на уровне 27% есть. О чем, собственно говоря, я опросы определенные, не помню, какая служба проводила накануне выборов, 27% ей давали. Поэтому вот так вот, такая история. В Питере примерно то же самое. Я уж не говорю о нашем Кавказе, о Мордовии, о Татарстане. Поэтому легитимность сомнительна. Сомнительна легитимность. Хотя, да, явка была высокой, люди проснулись, это хорошо, это хороший сигнал. И дальше будут просыпаться в ходе избирательной кампании, и там явка будет еще выше, не потому что эта власть захотела, потому что люди захотят. Но, тем не менее, с подобной думой, вот как депутаты, они чувствуют, что... Депутат, они фактически украли у нас, у избирателей, украли этот депутатский мандат и сунули какому-то единороссу в карман. Вот что получается. Вот как, ну, не стыдно садиться за заходить в Государственную Думу, голосовать, кнопки нажимать людям, которые фактически являются соучастником и голосует за счет того, украденных голосов у нас избирателей.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к двум гостям, два точнее вопроса. Вопрос первый, к двум гостям, которые, безусловно, либеральных взглядов, от меня избиратели левых взглядов. А скажите, пожалуйста, ваша сегодняшняя вот организация, забыл, комитет, да, называется, вы умышленно не приглашали никого из левого фланга? Это первый вопрос. Вопрос второй. Как вы считаете, то, что нынешний президент поднял вопрос о возвращении графы против всех, не значит ли это о том, что не говорит ли это о том, что он испугался именно успеха левых сил? И он хочет вернуть именно графу против всех, чтобы вот левые получали меньше. То есть это в данном случае выгодно партии власти. Спасибо за ответ. До свидания, будьте здоровы.
Слово Алексею Симонову.
Ну, да, конечно. Да, конечно. Если говорить о первом вопросе, да, конечно. Мы организовывали круглый стол для тех, кто нам на сегодняшний день, это еще не, как совершенно справедливо сказал мой собеседник, это еще не круглый стол, это подготовка к круглому столу. Это круглый стол по организации круглого стола, вот так бы я сказал. И в этом смысле, конечно, в первую очередь мы обратились к тем, кто нам по духу близок. Поэтому не надо думать, что мы будем работать только с ними. Это мы хотим предложить Болотной площади, грубо говоря, свои силы в виде возможности организации такого круглого стола. Не более того. Пока решение именно это. Вот. Что касается второго вопроса, то тут я предлагаю ответить моему собеседнику, потому что он в этом разбирается явно лучше меня, потому что я электоральный нуль. По большому счету, я, в общем, голосователь, а не осмыслитель выборов. Поэтому, если можно, пожалуйста.
Да, Валерий Алексеевич, как вы считаете, возвращение графы против всех, чьи голоса отберет в этом случае?
Ну, вообще, вот это все смешно выглядит. Вот у нас ни одна избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы не шла так же, как шла предыдущая. То отменяют графу против всех, то теперь ее будут вставлять, наверное. Так думаю, инициатива будет законодательная. То отменяют одномандатные круга, перешли полностью на пропорциональную систему. Теперь опять идут разговоры, в том числе и со стороны президента, а может быть и вернуться к смешанной системе. То порог 7 сделали процентов, теперь они вернутся ли к 5, и следующую Думаю, через 5 лет будет избираться уже по 5%. Вот когда правило меняется подобным образом, это лишний раз говорит, что власть либо не понимает, что она делает, либо она делает, думая, что это будет для нее лучше, а в итоге выливается хуже. Ну, вот сейчас взять вот нынешнюю ситуацию. Предположим, была бы графа против всех. Вот я бы пошел, я в этот раз тоже ходил, естественно, на выборы, но я бы поставил свою галочку, безусловно, в этой графе. И таких, как я, очень много. Я просто напомню, почему эта графа была в свое время отменена. Дело в том, что в ходе ряда региональных выборов, когда еще эта графа присутствовала, был очень высокий процент голосования против всех. И кому-то в Кремле, или, может быть, на Старой площади, людям, ответственным за проведение внутренней политики, показалось, что это не украшает нашу избирательную кампанию. И надо эту графу убрать, тогда все эти люди либо вообще не пойдут, либо будут голосовать там за Единую Россию, ну, примерно, кому-то так померещилось. Результат теперь получился иной. Вот была бы графа против всех, я думаю, что, может быть, и Жириновский не попал в Государственную Думу, либо это было меньше у них мандатов, и, наверное, больше бы получили Единой России с учетом всяких этих пересчетов. Поэтому вот это шарахание из стороны в сторону, как говорил классик и большой специалист по партийному строительству господин Ульянов, это говорит о том, что власть пока не понимает, а чего она хочет, собственно говоря, сделать. Вот она хочет людей привлечь на выборы, или она хочет просто, чтобы они не ходили, вот пришел один человек, или тандем отголосовали на одном участке, на этом все закончилось. Поэтому странные эти все рассуждения. Я считаю, что самое нормальное избирательное законодательство, которое позволяло создавать избирательные блоки, в том числе и общественно-политические движения, было вот то последнее, это в 99-м году, когда действительно была интересная избирательная кампания, СПС тогдашний оказался в Государственной Думе, была борьба между региональной бюрократией, федеральной бюрократией, единство и отечество, которые потом в экстазе и родили Единую Россию, слившись. Вот, так что, наверное, вот это опасается господин Медведев и хочет, чтобы теперь все это ушло против всех. Но будет против всех 20%. Ну и что дальше? Опять будут меня. Остановиться надо и закончить раз и навсегда. Правила не надо играть, постоянно менять, когда начинается игра.
Илья Пономарев, избранный депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», противник выяснения отношений внутри оппозиции.
На мой взгляд, реалистичная и правильная идея. Должен быть такой круглый стол разных политических сил. Вот символ белая лента, то есть все цвета, собранные вместе, да, все люди доброй воли. Я считаю, это абсолютно реальный путь. И я считаю, что вот акция, которая сейчас проходит в Москве, является хорошим стержнем, тем делом, которые могут собрать людей вместе, притереть их друг к другу и, соответственно, добиться того, чтобы не выяснять друг с другом отношения, а двигаться вперед.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Я удивился вот Игорю Чубайсу. Вроде ничем не замазан, а лукавит. Ведь переломный момент в Польше был не на круглом столе, это была констатация факта, а в результате выступлений народа. Вот, по-моему, оппозиция склоняется к варианту Мао Цзэдуна. Пока враг стоит на месте, и мы стоим. Когда враг отступает, мы наступаем. Вот, по-моему, так. Вот такой вопрос у меня к присутствующему. Спасибо.
Алексей Кириллович, как вы считаете, может ли польский опыт пригодиться в российской действительности?
Да, естественно, совершенно, что люди наступают тогда, когда перед ними есть относительно свободное пространство. Однако выход 50 там, или сколько там их было, тысяч людей на Болотную площадь, он осуществлялся не потому, что власть отступила. И ровно круглый стол в данном случае должен поддержать это движение людей. А вовсе не должен... Он не есть сам по себе шаг. Шаг делает электорат. Люди, которые выбирают, сделали этот шаг. А мы расположены его поддержать. Это...
Спасибо. Сейчас, Алексей Кириллович, мы ненадолго прервемся. Напомню, что сможет ли власть оппозиции в России сесть за круглый стол? Мы беседуем с Алексеем Симоновым и Валерием Хомяковым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Представители российской оппозиции скептически относятся к выдвижению предпринимателя Михаила Прохорова на должность президента России. Сопредседатели незарегистрированной партии «Народная свобода» Борис Немцов и Владимир Рыжков считают, что Прохоров принял решение выдвинуться в президенты под диктовку власти. По их мнению, выдвижение Прохорова стало реакцией на массовые акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму. В Москве активисты прокремлевских молодежных движений провели митинг на Манежной площади в поддержку президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Президент России Медведев намерен 13 декабря встретиться с лидерами партий, прошедших по итогам выборов 4 декабря в Государственную Думу. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться принципы работы новой Думы, в том числе распределение должностей в ее руководстве. Арестованные на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции оппозиционеры Илья Яшин и Алексей Навальный подали жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека, потребовав ее срочного рассмотрения. Белорусский оппозиционный политик Олесь Михалевич был задержан в понедельник в аэропорту Варшавы и затем освобожден. В Беларуси ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Действующий глава Приднестровья Игорь Смирнов требует признать президентские выборы в самопровозглашенной республике недействительными. Его жалобу рассматривает Центр избирком. По предварительным данным, Смирнов не проходит во второй тур выборов, которые состоялись накануне. Президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики на встрече в Белом доме в Вашингтоне обсудили сотрудничество между двумя странами после вывода американских войск из Ирака. Во Владивостоке пожарным удалось взять под контроль крупный пожар на строящемся мосту через бухту Золотой Рог. НАТО закроет в конце декабря свою миссию по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака. Мосгорсуд прекратил уголовное дело в отношении руководителей ювелирного холдинга «Алтын», обвиняемых в контрабанде золота, и освободил находившихся под стражей обвиняемых.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сядут ли власти и оппозиции в России за круглый стол, мы беседуем с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Перед перерывом Алексей Кириллович начал говорить о приемлемости польского опыта круглых столов. Вот ему слово.
Я считаю, что пока это еще не попытка разговоров с властью. С внятными людьми во власти разговаривать можно, с конкретными людьми во власти разговаривать можно. Это они должны проявить подобную готовность к такому разговору. Честно говоря, не знаю, насколько возможен этот разговор с президентом и премьер-министром, с так называемым тандемом, потому что после 24 сентября для меня смысл такого рода разговоров для меня стал, в общем, не очень понятен. С этой точки зрения я, например, очень посерьезно сомневаюсь в своем, скажем, в своем пребывании в Совете при президенте, и начавшийся выход из Совета его членов, в общем, свидетельствует о том, что осознание этого факта, оно, как говорится, до нас, к нам приходит.
Андрей Савельев, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает главным вопрос о власти.
Ну, чтобы передать власть, естественно, круглого стола недостаточно, потому что власть словами не передается. Если за круглым столом собираются люди, способные передавать власть одних органов к другим, тогда это одно дело. Когда собираются правозащитники, они должны заниматься правозащитной тематикой. А реальные силы – это те, которые сейчас выходят на избирательную кампанию президента и, по сути дела, те, кто выдвигает с кандидатами в президенты, кто способен преодолеть первый барьер в выдвижении, то вот эти силы можно приглашать к круглому столу. Я думаю, что правозащитники в данном случае могут высказать только идею, и я со своей стороны эту идею бы только приветствовал, потому что действительно управление выпало уже из рук действующих высших должностных лиц. Но сами правозащитники, безусловно, к процедуре передачи власти, изменения государственно-политической системы не могут иметь отношения. От них можно принять какие-то рекомендации, рассмотреть их, но в самом процессе формирования власти должны принимать участие, безусловно, те, кто, по крайней мере, способен власть удержать в руках и понимает, имеет понимание государственного управления, хотя бы какой-то опыт в этом.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, очень приятные люди собрались у вас на круглом столе. И, конечно, если бы вы бы все бы вышли из этого совета при президенте, там остались бы одни канделаки и прочее, то это было бы ближе, так сказать, к действительности, которая нам сейчас вот грядет. Вот сегодня, так сказать, как говорится, наш двухметровый товарищ решил стать президентом. И вы представляете, вот сейчас на Первом канале, наверное, минут 7 полностью было, так сказать, вот его выдвижение, его приписали сразу к тому митингу, а о вашем круглом столе не было ни звука вообще. Поэтому начинается гламур. И теперь я бы сама отдала голос за двухметрового нашего претендента, только чтобы посмотреть, как у нас будут происходить дебаты на телевидении. И что будет делать телевидение, укорачивая его и удлиняя Путина. То ли на ходу ли Путина будут ставить, то ли его в подвал поставят. Вот вся наша система сейчас будет проходить на гламур. А вам нужно выходить из этого гламура.
Вопрос Валерию Хомякову. Считаете, разделяете ли вы мнение Бориса Немцова и других лидеров солидарности, что выдвижение Михаила Прохорова – это кремлевский проект?
Сомневаюсь я в этом, откровенно говоря. Хотя не знаком с Прохоровым, но думаю, что все-таки здесь у Михаила Дмитриевича совершенно иная мотивация. И связана она, в первую очередь, с тем, что он как человек упорный, настырный, человек, который решил в свое время, летом этого года, возглавить партию «Правое дело», участвовать в выборах, но проиграл в силу и действий Кремля, и собственных ошибок. Он, видимо, такую работу над ошибками сделал и теперь осознал необходимость заниматься политикой. Видимо, к этому, безусловно, могло подтолкнуть его и те протестные настроения, которые вызвались и в голосовании, и в митинге на Болотной площади. Поэтому я думаю, что все-таки это вполне самостоятельный такой проект. То, что его показывали по Первому каналу, но это совершенно не потому, что он люб там администрации президента или господину Эрнсту. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что теперь наши средства массовой информации уже опасаются не показывать то, что происходит в реальной политике. И вот если посмотреть на вот эти итоговые передачи, которые были в минувшие выходные, то и сегодняшние информационные эти каналы, информационные передачи, то многие показывали сюжеты с Болотной площади. Тем самым они говорят, да нет, мы нормальные, мы объективно все освещаем. Вот это они хотят сказать. Но это может и закончиться, если все это рассосется. Кто-то, видимо, надеется. Давайте будем убаюкивать вот этих людей, которые вышли на Болотную площадь. Будем показывать все сюжеты. Они будут, сидя дома, все это наблюдать и смотреть. Такие надежды, как мне кажется, они чреваты. Не успокоится народ, и только вот это протестное движение, оно будет только усиливаться в ходе уже начинающейся избирательной кампании. Это пока только начало.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии экономической свободы, осторожно относится к союзу с попутчиками из национал-патриотического лагеря.
Мне кажется, что в последнее время появилось слишком много идей сотрудничества с коммунистами и с фашистами. Вот, и это стало такой фишкой либеральной общественности предлагать сотрудничество с фашистами. Я думаю, что на этом пути у России каких-то положительных результатов быть не может. Нужно поскорее очиститься от этой составляющей, которая была добавлена в нашу политическую жизнь Кремлем. И решать проблемы каким-то цивилизованным путем, не путем переговоров с фашистами и с коммунистами.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, хотелось бы сказать, вот господин Хомяков говорил, что неизвестно, является ли Прохоров проектом Кремля. Да нет, это очень даже хорошо известно, это давно известно уже. Просто-напросто он проявил какую-то строптивость, и его отбросили на время. Теперь его опять вынули из засоленной этой колоды и опять будут использовать для того, чтобы придать легитимность выборам, абсолютно нелегитимным в марте, ну да, придать некоторую законность. Вот, что хотелось бы сказать про выборы. Вот господин, по-моему, Симонов говорит сейчас о том, что не имеет права отменять результаты выборов в целом. Да, по-моему, очень даже возможно, извините, сфальсифицировать, сфабриковать, украсть у народа победу, дать Единой России. Есть законные все, оказывается, основания, а здесь нет. Мне-то кажется, что Совет по правам человека должен был бы сразу заявить, что первым делом надо перед тем, как проводить новые выборы, отменять эти выборы. И, в общем-то, это было бы правильно. Вот господин Зорькин здесь опять заявил, что почему это все Запад нам, так сказать, подсовывает, а на самом деле народ хочет, так сказать, и дальше жить при этой власти. То есть это абсолютное нагромождение уже и демагогии. Что касается телевизионных программ, вот была программа НТВшники. Сидят Маргарита Симоньян и Тина Канделаки. Они просто лижут с двух сторон власть в каком-то абсолютно эротическом восторге. Я не вижу особых сдвигов. Да, был какой-то прорыв, вот Пивоваров что-то показал про митинг. Но мне кажется, это все-таки очень еще малые. Просто, видимо, власть некоторым вроде напугана. Вот у меня будет вопрос к вам, господин Симонов. Скажите, пожалуйста, все-таки почему не было и считаете ли вы оправданным принятие на следующем митинге, на который придут люди, резолюции и требования смены правительства и отставки Путина еще до мартовских выборов, как важнейший вопрос, а уж потом про новые выборы, отставка Чурова и другие, так сказать, пункты. Спасибо.
Слово Алексею Симонову.
Вы знаете, я думаю, что если вопрос к тому моменту, то есть он уже созрел. В принципе, главным оппонентом сегодняшней идеологии этого круглого стола, к сожалению, является господин Путин. Это совершенно очевидно, и вопрос, как излечить Россию от путинизма, это главный вопрос, который сегодня решается.
другой разговор, что действия при этом должны быть легитимными и по возможности законными.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, активист движения «Солидарность», не верит, что круглый стол способен поколебать правящий режим.
Я думаю, что нет. Предыдущие опыты круглых столов вообще-то все были негативные. Польский круглый стол 89-го года продлил коммунистическое правление на пару лет. Если бы «Солидарность» подождала, потерпела немного, через пару месяцев не было бы никакой нужды для круглого стола. Коммунистическая власть бы рухнула сама собой. Обычно эти круглые столы – это, в общем-то, придумки прошлой власти, которая не хочет, чтобы ее как бы резко отстранили, а ищет каких-то мягких вариантов выхода из положения. И, в общем, эти мягкие варианты только затягивают дело, затягивают кризис и приводят к худшим результатам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Краснодарского края от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Радио «Свобода».
Добрый вечер.
Вот у меня такой тоже вопрос. Вот я поддерживаю выступающего о том, что и так-то просто будет отменить итоги выборов по нашим законам и нашей системе, которая на руководит. И самое главное, это вообще-то нужно тоже доказывать в судах то, что у нас сейчас есть, какие они фальсификации провели. И дальше митинги должны быть, но нужно добиться то, чтобы на президентских выборах выбрать президента, не Путина, конечно, и чтобы после этого президент мог просто-напросто, Думу, отменить выборы этой Думы, которая у нас выбрана нелегитимно, и провести новые выборы. А так, мне тоже кажется, не так просто все это добиться будет.
Вопрос Валерия Хомякова. Вот в эпоху Майдана Запад поддерживал идею отмены президентских выборов на Украине, проведения новых. А сейчас, мне кажется, мировое сообщество более пассивно себя ведет, как вы считаете?
Ну, по-моему, не совсем. Пока мировое сообщество, ровно так же, как и наша верховная власть, Путин с Медведевым, по-моему, пока еще не осознают или пытаются осознать, а что же, собственно, вообще произошло. Вот как и для власти, так и для мирового сообщества, то, что состоялось, то, что произошло после 4 числа, это, в общем-то, неожиданность. Никто же ведь из них вряд ли ожидал, что будет такая явка, будут такие результаты, будет такая реакция на эти результаты. Поэтому, конечно же, ну и надо, конечно, учитывать, что все-таки Россия, при всех ее минусах, и все-таки не Украина. У России есть ядерный чемодан, и лезть сюда, конечно же, так вот, как это было на Украине. Хотя, откровенно говоря, я думаю, все-таки там международное сообщество, в частности, господин Квасневский, тогдашний президент Польши, сыграл очень большую положительную роль. Потому что не секрет, что, похоже, у Кучмы очень чесались руки, чтобы вывести, для того, чтобы вывести на улице Киева, на Крещатик, танки, бронетехнику, ОМОН и прочее, разогнать это все, пересажать и так далее. Видимо, искривляемо какие-то специалисты по этой части могли советовать. И Квасневский тогда провел очень серьезную работу для того, чтобы в Киеве не пролилась кровь. Сейчас, думаю, что мировое сообщество посмотрит, как будут дальше развиваться события, а потом, наверное, будут делать не только заявления, которые сейчас уже делают отдельные лидеры стран Запада, но и будут какие-то иные действия, может быть, в том числе и по расширению списка невъездных граждан, которые облачены властными полномочиями. Тот же господин Чуров, что ему делать на Западе? Пусть сидит здесь, в Москве, пока. А дальше видно будет, куда его посадить. Поэтому я думаю, что увидим мы скоро реакцию и действия, главное, очень важные действия.
Слушаем вопрос из Чебоксар от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к уважаемому Алексею Константиновичу.
Алексей Кирилловичу, сюда мы так его зовем.
Алексей, как вы считаете, вот после всех этих выступлений не захочет ли власть отыграть? Она может подготовить информацию о том, что все эти выступления организованы из-за границы. Уже поступила информация, что ленточки будто бы зарегистрированы в Америке. Вот, и того подобное. И, к сожалению, этому поверит некоторая часть населения, особенно сельская. Спасибо.
Вопрос, да, слово Алексею Симну.
Я услышал. Я думаю, что этот аргумент, он будет присутствовать всегда.
Сейчас переберем, да, Алексей Кириллович, у вас там со связи что-то. Давайте этот же вопрос пока адресуем Валерию Алексеевичу Хомякову. Валерий Алексеевич, как вы считаете, уже удалось избавиться от этого подозрения, то, что все организовал на Болотной площади Хиллари Клинтон?
Да, молодец она какая. Сидя в Вашингтоне, а здесь все организовал. Что это тогда за страна России, где можно прийти и запросто все организовать? Просто власть, когда говорит об этом, она, наверное, не осознает, что она говорит. Это означает, что у нас просто нет власти, если, судя по заявлениям участников тандема, какие-то агенты влияния тут вывели 50 или 80 тысяч. Тут они до этого спонсировали организацию «Голос», которая наблюдала, в том числе и за тем, как шло голосование. Поэтому всегда проще найти врага внутреннего, внешнего, с тем, чтобы свалить свои огрехи, неудачи, свою безалаберную работу, свое наплевательское отношение и граждан, и к обществу. Причем эта речь идет не только о Путине, о Медведеве, это же дальше вниз все спускается. Какой-нибудь чиновник на уровне управы тоже берет оттуда пример и приходит к нему граждане с своими требованиями, которые не являются политическими. Там крышу починить, заасфальтировать двор или еще что-нибудь. То же самое наплевательское отношение, потому что есть с кого брать пример там наверху. Вот, поэтому я думаю, что делая подобного рода заявления, власть просто демонстрирует свою слабость, свою неготовность к диалогу. Поэтому задача митингов, безусловно, вынудить власть пойти на диалог. Это самая главная задача. А задача круглого стола – тренировать вот эту группу переговорщиков. Я думаю, что было бы совершенно верным, если бы в резолюции круглого стола появилось бы еще один пункт, допустим, создание совместной комиссии. Вот президент вчера сказал, что он дал поручение разобраться со всеми нарушениями. Кому дал поручение? Кто за это отвечает, кто контролирует исполнение этих поручений, пока непонятно. Поэтому, да, если это Следственный комитет, Генеральная прокуратура и Центральная избирательная комиссия, слава Богу. Но давайте, с другой стороны, создадим комиссию, куда войдут и представители тех, кто сидел сегодня на круглом столе, сами участники, организаторы митингов и так далее. Тогда это будет реальный контроль за тем, кто будет исполнять эти поручения президента.
Да, вот восстановил связь с Алексеем Симоновым. Насколько оскорбительно, по-вашему, были обвинения, прозвучавшие из Кремля, в том, что оппозиция исполняет заокеанский заказ?
Вы знаете, у меня ощущение просто бесконечной бессмысленности того, что все, что мы делаем, это оплачено Западом. Это, понимаете, надо было так построить всю экономику, чтобы любая благотворительность, любое независимое действие...
Да, поняли вас, Алексей Кириллович. Давайте послушаем сейчас мнение Льва Александровича Пономарева, также участника сегодня заседания, исполнительного директора Движения за права человека, который не склонен переоценивать значение сделанного сегодня шага.
Это только самое начало этого процесса. Я считаю, что такое заявление должно было прозвучать, может быть, сейчас рановато, может быть, и вовремя, трудно понять, как дальше будет развиваться. Но это пока только одна часть, скажем так, спектра политического, оппозиционного, которое это озвучило. Важно, услышать ли другие части. То есть сегодня собирались либералы, либеральные политики, либеральные эксперты, люди, которые все друг друга хорошо знают и хорошо понимают. Там не было существенной части, это левополитического спектра. Я думаю, что этот разговор надо продолжать. Да, вот другого варианта, известен мировой опыт, что переход от таких тоталитарных
режимов к демократическим, так называемый демократический транзит происходил через вариант круглого стола в большинстве стран, когда это все происходило мирным образом, а не через какое-то насилие, через кровь. Надеемся, что нам этот демократический транзит в России тоже удастся провести, хотя написать его заранее сценарий практически невозможно. Но формат круглого стола вполне подходящий формат.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, разделяете ли вы мои опасения по поводу того, что опять подведут в темную взрывников, устроят какой-нибудь взрыв для того, чтобы в очередной раз закрутить гайки? Спасибо.
Вопрос Валерию Хомякову. Выгодно ли Кремлю сорвать предвыборную начавшуюся президентскую кампанию?
Такой сценарий, конечно же, исключать нельзя. Конечно, нельзя исключать, и Кремль, наверное, сейчас вот думает все-таки, по какому пути пойти. Сценарий первый. Стол переговоров с оппозицией, детальное рассмотрение всех нарушений, оппозиция с этим соглашается, и дальше уже реальный результат. Конечно, Единая Россия здесь теряет свое преимущество, и относительное большинство Государственной Думы, у кого-то добавляется, это первый сценарий. Второй сценарий – это когда давай их палками дальше бутузить. Вот провели, в общем, приличный митинг, и даже полиция, организаторы сказали огромное спасибо. Ну, а теперь давай другой, попробуем уже опять разгонять, сажать и так далее. И вариант тот, о котором вот, я говорил, и радиослушатель нас сказал, да, вполне возможно, хотя маловероятно, он имеет право на существование. Я очень опасаюсь, что кому-то, каким-то горячим там головам придет в голову, а не устроить ли нам тут небольшую заварушку, ввести чрезвычайное положение, а потом какое чрезвычайное положение, какие выборы в эпоху чрезвычайного положения? Никаких. И дальше будут ждать, когда все рассосется. Но я все-таки надеюсь, что вот этот крайний, последний сценарий, все-таки до него дело не дойдет.
Вопрос Алексея Симонова. Удалось ли, по-вашему, в последние дни оппозиции прорвать информационную блокаду в федеральных средствах массовой информации?
Я думаю, что это не оппозиции удалось прорвать информационную блокаду. Я думаю, что на самом деле перепуг на самом верху был так велик, что они сняли блокаду со средств массовой информации. Ведь в первые дни... по пятому, по шестому, по этим митингам вообще же никакой информации не было. Телевизор молчал, как Зоя Космодемьянская на допросе. Поэтому то, что блокада прорвана, я думаю, что это не достижение оппозиции. Это достижение людей, вышедших на площадь. Шок слишком велик для того, чтобы его замолчать.
Слушаем вопрос Анатолия, радиослушателя из Ростова-на-Дону.
Добрый вечер всем, если можно так сказать, что он добрый. Значит, у меня такой вопрос. Вот я слушаю вас, да? И вот у меня просто душа болит. Вот хочу сказать, сколько же можно заниматься вот такой, переливать из пустого в порожнее? Ну, вы говорите, обращаться в суды. Но они же никогда не принимают решения согласно нашему законодательству там или уголовному кодексу. Они же карманные, они же все по звонку Путина, значит, разбираются. Туда бесполезно. Европейское сообщество молчит. Ничего, ну абсолютно никакой реакции, я так думаю. Вот вы выступаете по свободе, ну что толку от этого? Митинговать, ну вышло там 70 или 100 тысяч, ВОЗ и ныне там. Ну сколько же можно, куда еще обращаться? Может быть в спортлото, вот ответьте мне конкретно, что же делать? Или еще подождать лет 20 или 200?
Вопрос Валерию Хомякову. Как, по-вашему, следовало ли организаторам митинга в субботу ковать железо, пока горячо, сразу делегировать руководство вот этого оргкомитета для переговоров в Кремль, а не откладывать это на две недели до 24 декабря?
Ну, да, можно было, конечно, это и сделать, но мне кажется, что вот я тут не совсем согласен с нашим радиослушателем. Я понимаю его боль, переживания за нашу страну, за то, что здесь происходит, и солидарен с его чувствами. Но камень, как говорится, вода точит. по капельке, вот один митинг прошел, 24-го, я надеюсь, митинг будет более массовым, несмотря, может быть, на более холодную погоду. Все это пододвигает власть тому, что она должна сесть за стол переговоров. Пока речь идет о переговорах. Мы видели много сценариев, буквально весной и летом, и осенью этого года, правда, не у нас, а в странах Ближнего Востока, когда власть отказывалась от этих переговоров. Результат. Результат один. Этой власти больше нет у власти. Так, извините, это тавтология. И мне, кстати, вот я хотел об этом сказать, не совсем понятна какая-то странная реакция нашего президента. Ну, он что, свои статьи не читал? «Россия вперед». Он не читал федеральное послание в федеральном собрании, в котором он, по-моему, в прошлом или позапрошлом году однозначно сказал, выступая, нам нужно, чтобы у нас были не просто граждане, не просто жители, а чтобы в этих жителях была гражданственность. Господин президент, вот она, появилась гражданственность. Вы радоваться должны, господин президент, что ваши пожелания исполняются. Поэтому странная реакция. Либо он был неискренний в этих статьях, в этих посланиях, либо что-то еще. Не совсем непонятно.
Спасибо. В 22 часа после новостей слушайте выпуск программы «Время политики». Он посвящен 20-летию правительства реформаторов. Какие уроки можно извлечь из опыта преобразования 91-92 годов? В студии «Радио Свобода» у Михаила Соколова в гость президента Института экономического анализа Андрей Ларионов. А мы в нашей программе обсуждали вопрос, сядут ли власть и оппозиция в России за круглый стол. В нашем выпуске участвовал Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, и Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. На волнах «Радио Свобода» звучало программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
После Болотной площади. Когда, где и что?
Комментарии экспертов.
Экономический обозреватель Максим Блант. О смене власти и гарантиях для Путина.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. О цветочках нейтральной полосы.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.